Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос — наше искупление. Бог праведен и делает грешников праведными.
Сегодня в программе предназначены царствовать.
Вы хотите обращать свой взор к закону, или чтобы ваши глаза были открыты к Иисусу и его благодати? Мы думаем, что если человек знает разницу между добром и злом, то он всегда выберет добро. Нет ничего более далекого от правды. Только Иисус может помочь тебе иметь победоносную жизнь. Жизнь в благословении, где ты преодолеваешь все.
Сегодня в программе предназначены царствовать.
Давайте окунемся в Слово Божие. Я верю, что сегодня вы получите благословение. И прочитаем мы из первой главы Бытия. А точнее, мы прочитаем о грехопадении человека в третьей главе. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? А Бог что сказал? Что с любого дерева вы можете есть свободно. И сказала жена змею: плоды с деревьев мы можем есть». Она опустила слово «свободно». Она уже потихоньку купилась на ложь врага. «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — дерево познания добра и зла». А что такого плохого в познании добра и зла? Да это ведь то же, что и ложь. Она опустила одно слово из того, что сказал Бог, и вот что мы видим. Всякая ересь основывается на том, что какое-то слово было забрано из Писания или добавлено к нему. Это прямая ложь дьявола. Сначала он сказал, что Бог говорит: «Не ешьте ни от какого дерева в раю». Ложь. Затем она сказала: «Не ешьте и не прикасайтесь». Бог не говорил: «Не прикасайтесь, чтобы вам не умереть». Она добавила это сама. И потом дьявол с легкостью заставил ее прикоснуться к плоду и сказал: «Смотри, ты не умерла». Идем дальше. И сказал змей жене: «Нет, не умрете». Что это означает? Он лжет. Он такой же лжец и сегодня. Что же такое древо познания добра и зла сегодня? Это закон. А что такое древо жизни? Это Христос. Наш прекрасный Спаситель и Господь Иисус — это древо жизни. Но что такого в том, чтобы знать, что есть добро и что зло? Мы думаем, что если человек знает разницу между добром и злом, он всегда выберет добро. Ничего подобного. Только Иисус может помочь тебе иметь победоносную жизнь, жизнь в благословении, где ты преодолеваешь все. Поэтому дерево познания добра и зла символизирует закон. И сегодня лжец продолжает обманывать христиан. Ты должен соблюдать закон и от закона питаться. Если ты будешь соблюдать закон, то станешь святым, станешь как Бог. Нет, друг мой, если будешь пытаться соблюдать закон, ты умрешь. Потому что Библия говорит о соблюдении закона следующее. Это служение смертоносным буквам, начертанные на камнях. Это о 10 заповедях. Вы слышите, церковь? Шестой стих теперь. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Это означает, что Адам был там, рядом с ней. Он был там, рядом с ней. Адам знал, что сказал Бог. Адам слышал, как этот торговец, то есть сатана, разговаривал с его женой. Ложь, затем ложь наполовину, затем ответ Евы, где она добавила к Слову Божьему, и он смотрел и только крутил головой. Это Адам. И открылись глаза у них обоих. Давайте здесь остановимся. Бог создал человека целостным, и Бог говорит: ты должен сам решить, на какое древо ты хочешь, чтобы твои духовные глаза были открыты. Ты хочешь устремить свой взор на закон или на Христа и его благодать. И они выбрали не то древо. Их глаза все же открылись, но на что они открылись? И узнали они, что наги. Другими словами, закон всегда придает тебе чувство вины, и что у тебя никогда не получится. Некоторые друзья ведут себя так же, они говорят: дело в тебе. Ты какой-то не такой. С тобой не все в порядке. И когда глаза их открылись на неправильное дерево, они узнали, что наги. То есть во мгновение ока их покинула слава, и они узнали, что они голые. И шили смоковные листья и сделали себе опоясание. И теперь посмотрим, как Бог все восстанавливает. Все, что было создано после грехопадения, как то больницы, например. Я благодарю Бога за докторов, ведь мы сейчас живем уже не в совершенном мире, и в этом нет Божьей вины. Бог никогда не хотел, чтобы человеку пришлось через это проходить. Бог сотворил мир прекрасным. Это грех принес смерть, а смерть принесла все то, что мы видим вокруг. Тление, смерть, люди засыпают во время проповеди. Просто решил это вставить в контекст. Нет столько энергии у человека, как раньше. Приходит усталость. Бог никогда не хотел, чтобы так было. О, для чего прекрасна жизнь! Вот так нужно говорить. Итак, что сделал Иисус? После того, как Иисус воскрес, Библия говорит о паре, как и в Эдеме была пара Адам и Ева. Но после воскресения Иисуса удивительно, но из всей этой толпы людей Иисус является парочке, мистеру и миссис Клеопа. Они возвращались из Иерусалима в Эммаус, где они жили. Вот они шли вместе, и к ним присоединился Иисус. Библия говорит, что их глаза были закрыты для того, чтобы распознать, кто он. И он спросил их, чем они так расстроены. Они были удивлены, что он не в курсе дела. Они рассказали ему, как они разочарованы, ведь они так надеялись, что Иисус и есть Мессия. Он и есть Мессия. Но их представления о Мессии были не таковыми. Они не представляли себе, что Мессия должен умереть за их грехи. В их голове он был победоносным полководцем. И так произойдет во время второго пришествия. Но они не знали об этом. Лука говорит, тогда он сказал им, немысленные. Здесь имелось в виду недопонимание. Немысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? Я уже говорил ранее, что есть две группы людей. Одни не слышали учения из Библии и не имеют понимания. Другие слышали, но они медлительны на то, чтобы поверить. Им легко поверить во что-то плохое. Но Бог не оставил эти две группы. Он дал ответ в 27 стихе. И начав от Моисея, имеется в виду первые пять книг Ветхого Завета, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, из всех пророков, это первая, вторая книга царств, Паралипоменон, исторические пророки, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Обратите внимание, когда Иисус учит из Писания, он изъясняет сказанное о нем. Почему? Потому что он древо жизни, он есть воскресение. Он есть все, в чем ты нуждаешься. И следующий стих говорит... «Приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее». Когда я прочитал это, я подумал, почему Господь хотел пройти дальше? Вы знаете, что от Иерусалима до Эммауса 11 километров. Но давайте вернемся к тексту. Он начал от Моисея и пророков. Евреи разделяют Ветхий Завет на три части. Это Моисей в Пятикнижии, затем пророки, и последняя часть Ветхого Завета — это Псалтырь. Иисус хотел продолжить путь и учить о себе из псалмов, но они уже дошли до своего дома. Позднее, в этот же день, когда они вдруг осознали, кто говорил с ними, они, муж и жена, вернулись в Иерусалим. В Иерусалиме они вошли в горницу и увидели других учеников и рассказали, что случилось. Потом появился Иисус. Смотрите, что Иисус сказал им в этот же самый день. «Сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному обо мне в законе Моисеевом и пророках и псалмах». Даже псалмы все об Иисусе. Вы знаете, что благословен человек, который о законе его размышляет день и ночь. Это наш Господь Иисус. Все, к чему он прикасается, расцветает. Аллилуйя! Теперь смотрим 24 главу Луки. Они пригласили его в дом, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то есть гость стал хозяином, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Первое — он возлежал, второе — взял хлеб, третье — благословил, четвертое — преломил, пятое — дал им. Пять. Пять — это число благодати. Он показал благодать тем, что дал им причастие. Видите сравнение? Пара в книге «Бытия». Идем назад, «Бытия» она взяла, она ела и затем дала мужу. Кстати, это первый раз, когда мы видим в Писании, как человек что-либо дает человеку. Бог творил и давал в первой главе. Человек же едва ли мог давать. И она дала не то, что нужно своему мужу. И глаза их открылись и увидели, что они голые. Но затем в Луки мы видим, Иисус дал им то, что Он благословил. Мы должны принять от Него все благословения. Не берите то, что вам не принадлежит. Мы не просто берем причастие, мы принимаем причастие. «Принимаем» означает, что Иисус дает его нам. Само грехопадение — это причина существования смерти, болезни, старения. Все это пришло через то, что съели плод. Поэтому Иисус дает человеку что-то вкусить, чтобы все было восстановлено. И он взял хлеб, благословил и сказал, «Это тело мое за вас ломимое». «Примите, ешьте мое тело». Следующий стих, смотрите, что с ними случилось. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Как глаза Адама открылись, и они осознали, что были наги, что они в нужде, так глаза у этой пары открылись. Они позабыли о себе самих, и они узнали его. Знать его значит знать жизнь, значит быть здоровым человеком. И эта пара стала самой здоровой. Как я могу это знать? Это было мгновенное чудо. Они только что прошли из Иерусалима в Эммаус, 11 километров. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда мы говорили с ним на дороге. Каждый раз, когда ты говоришь с Иисусом, твое сердце горит. Когда ты слышишь слова Иисуса, твое сердце горит. Оно было создано для Него, и после этого, встав в тот же час, возвратились в Иерусалим. До этого они уже прошли 11 километров, и затем опять. Нет сомнений, они были исцеленными. Разве не были они обновленными в силе и восстановленными в крепости своей? Конечно же, были. Они снова прошли целых 11 километров. И снова встретились с Иисусом в горнице. Вот что случилось немного позже. И на этот раз Иисус успел изъяснить им из Моисея, аллилуйя, аминь, из пророков и из псалмов. В горнице. Слава Богу за это. В Древнем Израиле. И я закончу этой историей. В псалмах Библия говорит нам о первой Пасхе. «И поразил всякого первенца в земле их, в Египте, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». А сейчас позвольте мне кое-что сказать вам. Когда первый раз слово «хлеб» упомянуто в законе, значение его нехорошее. Оно связано со стрессом. Господь говорит Адаму, «В поте лица будешь добывать твой хлеб». Это первое упоминание о хлебе. Первый раз слово «вино» упомянуто также в негативном смысле. После потопа, когда Ной обосновался, стал фермером, он начал злоупотреблять вином, скомпрометировал себя. Поэтому хлеб сам по себе нехорош, так же и вино. Но впервые хлеб и вино появляются вместе в 14 главе Бытия, когда Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священником Бога Всевышнего. И вот это есть причастие. Самое великое благословение. Некоторые церкви, некоторые христиане делают акцент на жизни Иисуса, но они не верят в Его божественность. Они акцентируются на хлебе, а не на вине. Они игнорируют силу крови. У них тоже есть причастие. И они говорят, это кровь, пролитая в оставление грехов. И я с этим согласен. Но для чего же хлеб? Его тело было ломимо за твой грех. Его тело было ломимо, чтобы твое тело стало целостным. Его кровь была пролита, чтобы забрать грехи из твоей жизни, и чтобы твое тело было здоровым. Аминь, церковь. Что же случилось на следующий день после Пасхи? Что произошло? Библия говорит, что когда Израиль совершил исход, Бог вывел их с серебром и золотом. Я не могу иначе это перефразировать, как сказать, что они были богаты. И не было в коленах их болящего, не было никого слабого. Эксперты говорят, что их было где-то 2 или 3 миллиона человек. Ни одного больного, представляете? Слово «болящего» с еврейского переводится как «кашал» и означает «спотыкаться», «шататься». Первое, что должно быть исцелено, — это ноги, потому что их ожидает исход. Они зашагают в пустыню. Одна ночь все изменит. Только одна ночь. Рассмотрим же, что случилось с той ночью. Бог сказал им заколоть агнца, и этот агнец должен быть юным. Молодые ягнята прекрасны. Они такие милые. Так и Иисус — наш прекрасный агнец. И агнец должен был 4 дня оставаться в доме, и дети играли с ним с 10 по 14 число, так что получается 5 дней. И когда дети уже привязались к ягненку, отцу нужно было его убить. И через это человек может хоть немного прочувствовать, совсем немного почувствовать, как тяжело было отцу посылать своего сына на смерть. Бог говорит, не ешьте от него недопеченного, но помажьте косяки дверей слева и справа и сверху. Кровь должна быть пролита, и затем в форме креста окроплены косяки дверей. Но само тело ягненка должно было прожариться. Сторонники движения New Age говорят, что Иисус был совершенным человеком, соблюдал все законы Вселенной, но тем самым они едят его недожаренным. Они никогда не говорят о крови и о кресте. Есть место огня и место суда. Так вот, Бог говорит об агнце, не ешьте его недожаренным. Речь идет об агнце, пролившем кровь. Кровь означает, что ангел смерти приходит, и глаза его, как глаза судьи, чтобы принести наказание. Был грех, и за их грех будет заплачена цена. Как же я их сейчас накажу? Ведь за их грех будет заплачена цена. Это будет неправильно наказать их. Все хорошо, я иду в следующий дом. На косяках твоих дверей кровь агнца. И что они делали внутри? Они ели. Не ешьте недожаренным. Не варите. И смотрите, ешьте голову и ноги. Когда вы принимаете причастие, и, к примеру, у вас больны глаза, принимая причастие тела Христова, представьте, что это агнец, и что вы едите глаза агнца. Ешьте и представляйте, что вы едите именно ту часть, в исцелении которой в вашем теле вы нуждаетесь. Не ешьте просто хлеб, это его тело. Вам нужно исцеление печени. Ешьте и представляйте, что вы едите печень агнца или его ноги. А как же голова? Мы вкушаем его ум, его разум. Топара из Эммауса. Они вкусили хлеба и вдруг узнали его. В одно мгновение их глаза были открыты, и открылось у них понимание. Я верю, что чем больше вы причащаетесь, тем больше приобретаете его разум, потому что вкушаете его голову, его разум. Поэтому, когда вы рассказываете вашим друзьям о благодати и красоте Иисуса, они не понимают вас. Почему же они не понимают то, что понимаем мы? Потому что нам было открыто это понимание. Мы буквально трофеи его благодати. А если бы не так, то мы искали бы суету, сует, а должны искать царя, царей. Потому что прежде всего нужно найти его. Одна ночь. И не только голову они ели, но и внутренности. Кстати, в Турции по сей день едят внутренности овец. И оказывается, когда их прожаривают, они очень вкусные. Это, конечно, их культура, но когда народ отправлялся в пустыню, им важно было не страдать посреди пустыни диареей, проблемой желудка. Поэтому если сегодня у тебя проблемы с желудком, в причастии есть исцеление и для тебя тоже. Внутренние органы агнца прожаривались для того, чтобы твой желудок был исцелен. Также твоя печень, сердце, другие внутренние органы. Имеется в виду не только кишечник, но и все внутренние органы. Если брать перевод с иврита, то они ели все внутренности, абсолютно ничего не оставляя. Затем мы читаем 11 стих. «Ешьте же его так». «Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Так что же это означает? Бог говорит, «Когда ешь причастие, приготовься. Когда ешь его, приготовься. Чресла припаяшь». «Надень обувь на ноги, посох возьми в руки». Но для чего? Чтобы совершить исход. Так что приготовься к физическому избавлению, исцелению. Часто, когда люди принимают причастие, они не ожидают избавления от Бога. Но Бог говорит нам, когда принимаете причастие, приготовьтесь к физическому исцелению. И на следующий же день они совершили исход, и не было в коленах их болящего. Не шатались, не спотыкались, они все шли стройно, слава Богу. Одна ночь меняет все. Когда вы подходите к трапезе Господней, не обманитесь ее простотой. Она может и проста, но могущественна. Есть что-то в причастии, что позволит вашим глазам прозреть. И тогда восстановится все в вашей жизни, что было забрано грехопадением. И, как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна 6 главе, «Кто будет пить чашу сию и есть хлеб сей, тот во мне пребудет». Аминь. Так же, как Он говорил, «Прибудьте во мне, и я прибуду в вас». Кто будет пить чашу сию, есть хлеб сей, тот во мне прибудет. Слово «мено» означает «жить», «пребывать». Мы раскрыли секрет пребывания во Христе Иисусе. Мы находимся в Нем, и Он живет в нас через Свое причастие через Его тело, мы обретаемся в Царстве. Аминь, Церковь. Я снова счастлив. Это все. Слава Иисусу!
Бог хочет, чтобы ваша жизнь была наполнена Его божественным благоволением, защитой и обеспечением. И благодаря завершенной работе Иисуса сегодня вы стоите под открытыми небесами, откуда обильно текут Божьи благословения. В этом месяце вы можете заказать эту совершенно новую серию аудиопроповедей Джозефа Принса, состоящую из трех дисков под названием «Под открытыми небесами. Свободный доступ к вашим благословениям во Христе». Или же вы можете заказать специальный набор материалов, в который входит новейшая книга Джозефа Принца «Обетование обеспечения», из которой вы узнаете о Божьем благоволении и жизни с избытком, который вы уже имеете во Христе. Также вы можете получить дополнительно набор видеодисков «Воскресшие со Христом». Какой Он, такие и вы. Откройте для себя, как вы можете быть полностью уверены, что полностью прощены, праведны и предопределены для любого необходимого благословения. Узнайте, как все, что вам необходимо, уже находится в Иисусе. Для более детальной информации о том, как вы можете получить эти материалы, посетите веб-сайт уже сегодня. Незаслуженное Божье благоволение – ваш ключ к тому, чтобы увидеть Божью благость во всякое время и всякой ситуации в вашей жизни. Иисус исполнил свой труд, и теперь вы можете ощутить Божье благоволение в вашей жизни, везде и всегда. Заказывайте учение на 4 дисках под названием «Окружен благоволением». Вы будете удивлены, как Бог будет изливать на вас свое безусловное благоволение. Чтобы узнать, как заказать это мощное учение, заходите на сайт служения Джозефа Принца сегодня. Вы возлюблены Господом и приводите Его в восторг. Прибудьте в Его отцовской любви к вам и купайтесь в Его безопасности, свободе и благословениях, которые уже принадлежат вам во Христе. Закажите серию из 2 аудиопроповедей «Совершенная любовь изгоняет всякий страх». Узнайте, что вы полностью приняты Богом. Для получения более подробной информации о том, как вы можете заказать эту серию, посетите наш сайт, указанный на экране. Когда я впервые услышала проповедь по телевизору, я буквально вскрикнула и сказала мужу: «Стив, иди сюда, ты должен это услышать».
Израиль ходил под законом 1500 лет. Самые лучшие из них не смогли его соблюсти. Даже Давид. Закон осуждает самых лучших из нас.
Это учение пришло в нашу жизнь, когда мы были настолько изранены. Я была уверена, что Бог меня наказывает за то, что я сделала в прошлом, потому что я не понимала Божью благодать.
Бог благословил их не потому, что они такие хорошие, а потому что Он благ. Он открыл путь и дал им все необходимое не по причине их верности, но потому что Он верен.
Это не случилось так, что в один момент, когда я услышала проповедь Джозефа, я вдруг получила свободу. Мне нужно было прослушать очень много его проповедей, прежде чем это случилось, прежде чем из разума свобода перешла в сердце. Не останавливайтесь. Так много людей еще в церквях должны услышать это послание и должны получить эту свободу. Спасибо, что смотрели программу, предназначенной царствовать с Джозефом Принцем. Надеемся, что вы были благословлены. Для более полной информации о материалах, партнерстве и о том, как вы можете поддерживать служение, посетите наш веб-сайт. Ваши деяния и щедрые дары помогают нам транслировать передачи в вашем регионе. И помните, что вы очень ценны и глубоко любимы. Служение Джозефа Принца считает, что ваши десятины принадлежат вашей поместной церкви. Ваши даяния в служение принимаются как пожертвование на поддержку проповеди Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели нас. Мы молимся, чтобы вы оставались сильно благословенными, высоко принятыми и глубоко любимыми.